Слушайте «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Феномен русской Чехословакии вчера и сегодня. Вчера группа артистов МХАТа под руководством Качалова в 1921 году давала спектакли на крупнейшей драматической сцене Праги в течение 5 месяцев подряд, и каждый раз зал был полон. Сегодня несколько мхатовских артистов привезли сборную солянку из чеховских спектаклей. Их хватило на 1 вечер в посольском культурном центре. Что произошло за 20 век? Сегодня русских в городе больше, а интеллектуальной и культурной жизни меньше. Разговор, конечно, идет о 2000 году. Историк Иван Петрович Савицкий, сын знаменитого евразийца, много пишет о феномене русского присутствия в межвоенной Чехословакии. Как отличаются здешние волны русских? Как смотрят на наших эмигрантов сами чехи? Ведет программу Лев Ройтман. Эфир 10 февраля 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Передо мной книжная новинка «Хроника культурной, научной и общественной жизни русской эмиграции в Чехословацкой республике». Том 1, увесистый том, 1919-29 годы. Издание академическое, научный рецензент, историк Иван Савицкий. Он участвует в передаче. Другой участник – Иван Толстой. До начала общего разговора только один факт. Хроника сообщает. 27 апреля 21 года. Приезд труппы Московского художественного театра под руководством Качалова. Полистав хронику, узнаем, что в Чехии качаловская труппа давала спектакли 5 с лишним месяцев. Но где? В Праге, на крупнейшей драматической сцене страны, в театре на Виноградах. Сравниваю. Недавно несколько мхатовцев привезли сборную солянку из чеховских спектаклей. Их хватило на 1 вечер в посольском культурном центре. Таковы масштабы. Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Иван Петрович Савицкий, вы в Праге родились, вы застали здесь и период первой русской эмиграции, тогда русские были для чехов изгнанниками в гостях, вы застали и период советский, когда чехи были у себя дома в гостях. Так вот, сопоставляя русское культурное присутствие до и после войны, давайте сейчас не будем касаться сегодняшнего дня, об этом позднее. Что бы вы выделили как главное, быть может, как основную разницу? Прошу вас.
Я думаю, что основная разница состоит в том, что после Первой мировой войны, после образования Чехословацкой республики, в Чехии были очень сильные группы русофилов, которые интересовались особенно русской культурой. Это было очень распространенное явление уже до Первой мировой войны. Здесь выходила, например, серия книжная «Русская библиотека», где приводились романы Толстого, Достоевского, Тургенева, вообще и текущая тогда литература. Так что тут была подготовлена почва для восприятия русской культуры. Это во-первых. Во-вторых, здесь во время Первой мировой войны возник Чехословацкий корпус в России, и туда попало множество чехов как пленные, военнопленные. Значит, с Россией познакомились десятки, если не сотни тысяч чехов. Они вернулись в Чехословакию и все-таки продолжали интересоваться Россией в целом и русской культурой в частности. Так что тут была база для восприятия русской культуры. Во-вторых, русская эмиграция, которая была приглашена в Чехию, это, в принципе, большое отличие от других стран рассеяния русского, что в Чехию не приезжали просто люди, которые сюда попадали случайно или сюда стремились, а так как Чехословакия была неизвестна, это была новая страна совершенно, то сюда приезжали в основном те люди, которые были приглашены или как профессора, как ученые, писатели, а потом большая группа, более 3000, почти 3500 русских студентов, которые могли получать в Чехословакии высшее образование или в русских прямо высших учебных заведениях, или в чешских высших учебных заведениях. Так что тут собралась очень небольшая, по сравнению с современностью, например, вся русская эмиграция была не больше четверти того, сколько сейчас русскоязычных, во всяком случае, если не прямо русских людей, в Чехии, но это была очень высококультурная среда, которая общалась с очень широким кругом чешской интеллигенции, но и средних слоев, которые интересовались Россией. Так что тут было желание с обоих сторон встречаться и узнавать друг друга, и это желание поддерживалось государственной властью. Прямо была Масариком тут организована так называемая русская помощная акция. Так что это образовалось совершенно стихийно, развивалось на основании желаний. После войны получилась совершенно другая атмосфера. Русофилы при Первой Республике, то есть в межвоенный период, были в основном ориентированы скорее консервативно. Тогда как после войны здесь русское начало сопрягаться с коммунистическим. Это не значило еще ограничение интереса к России. Напротив, может быть, даже интерес к России ввиду победы Красной Армии и так далее возрос, и освобождение Чехословакии, конечно, от немецко-фашистской оккупации. Но это были уже другие люди, которые интересовались. Тут был некоторый перерыв в как бы связи русофильства. Русофильство начало строиться на других основах. Но, в общем, все-таки русская культура развивалась, интерес к ней был довольно большой. Но, конечно, этому положила конец оккупация 1968 года. Тут, в общем, чехи объединились в неприятии советского режима. Но так как советский режим уже был связан с Россией, то и неприятие определенно русского.
Спасибо, Иван Петрович. И вот мы переходим в сегодняшний день. Я, да и вы, Иван, приехали сюда в середине 95-го года, когда радиостанция переместилась из Мюнхена в Прагу. Я был здесь незадолго до окончательного переезда, так сказать. Это был февраль 95-го года. Я должен сказать, что я в Праге был впервые. И меня поразило, насколько мало, ничтожно мало, почти неощутимо было здесь присутствие каких-то остатков чего бы то ни было российского или советского, если хотите. Здесь, например, практически не было ни одного русского ресторана. Я не совсем точен, один все-таки был, но он на сегодняшний день исчез также. Здесь совершенно не было никаких остатков, ну, я бы употребил такое слово, вестиджей российской культурной среды, российской культурной жизни. То есть, с этой точки зрения, Прага была пустыней. Вы историк русской эмиграции, в какой-то степени биограф, в связи с теми изданиями, над составлением, над компоновкой которых вы работаете. Что вы можете сказать вот об этом нынешнем состоянии, ну, скажем, русской эмиграции? Я не имею в виду то русское присутствие, которое мы видим на крупнейшей площади Восточной Европы, на Вацлавской площади, где оно чувствуется главным образом в промтоварных и ювелирных магазинах. Прошу вас.
Вы знаете, Лев, мне как-то свойственно начать, может быть, чуть-чуть издали, но я не задержу сильно вашего внимания. Так я смогу лучше, может быть, объяснить сегодняшний день. Мне видится история отношений Чехии к России как истории утопии, перерастающей в антиутопию. Утопическим было отношение Чехии еще в XIX веке к России. Чехи, которые, известное национальное движение, движение национального возрождения в Чехии, полагалось на старшего, более сильного, более многочисленного русского брата, который мог бы защитить от давления со стороны Австро-Венгерской империи, чехи, полагавшиеся на русских в конце XIX века, не дождались этой реальной какой-то существенной помощи. Да, конечно, русские поддерживали в чем-то чешское национальное движение. Была какая-то надежда, опять-таки утопическая, на славянское единство. Как известно, славянское единство не возникло нигде в истории. 17-й год положил этой утопии конец. Возникла немножко другая утопия, о которой уже сейчас говорил Иван Петрович. Это утопия, связанная с надеждой на русскую интеллигенцию в эмиграции. Русская акция президента Томаша Масарика и близких ему по идеям и по духу людей как бы ориентировались на самих себя. Судьба Масарика из профессоров в президенты. Почему же это невозможно для России? Так давайте поддерживать русскую интеллигенцию, давайте плодить русскую профессуру, которая в новой России возьмет власть и тогда поддержит нас, чехов, в нашем стремлении к национальному возрождению. И это оказалось, конечно, утопией тоже, как мы знаем. Послевоенное присутствие русских делало все для превращения утопии в антиутопию. И вот когда мы с вами появились в 95-м году здесь, в Праге, мы застали как бы эхо, конец этой антиутопии. Русских здесь не видно было. Можно сказать, что и сейчас русские не очень заметны. Не очень заметны в духовном, в интеллектуальном плане. Здесь как бы, ну, скорее буржуазные русские, если можно так сказать. Здесь те самые русские, которые приехали сюда выживать просто от российского голода, от украинского голода, от белорусского голода, от безработицы в странах СНГ. Поэтому здесь, конечно, той силой, интеллекта и той силы духа, которая чувствовалась, наверное, на улицах Праги в 20-30-е годы, сейчас не заметишь. Но есть другая сторона вопроса. Мы говорим о русской Праге. Не случайно русская Прага отличается от русского Парижа или, скажем, от русского Нью-Йорка. Есть во всем этом сторона не только русская, но еще и сторона принимающего государства. Как бы национальная чешская сторона. Открыты ли сами чехи к чужой культуре, к экзотике? Давайте сравним с Парижем.
Простите, Иван, вы сейчас продолжите. Я по времени должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвуют. Историк Иван Савицкий и наш сотрудник, комментатор, также историк эмиграции Иван Толстой. Передачу ведет Лев Ройтман. Иван, продолжайте.
Парижанин любит экзотику. Парижанин любит иные культуры. Это французский дух, вы ничего не можете сделать. Вот такое солнце, такая широта, такая долгота, такая история страны. Так сложился национальный характер. Французов в течение тысячелетия в их интеллектуальном и культурном проявлении никто не зажимал и никто не подавлял. Чехи в течение столетий жаждали свободы. Чехов подавляли немцы, чехов подавляла Австро-Венгерская империя. Только в XIX веке чешское возрождение смогло проявить себя в создании архитектурных, культурных памятников и так далее. Я несколько упрощаю, но тем не менее. И вот эта жажда свободы вырвалась, наконец-то, в 20-е годы 20 века, вырвалась на свободу, и, казалось бы, национальное возрождение возможно. Можно ли было говорить между двумя мировыми войнами, между войной 14-го годы и войной 40-х годов, о приятии, о радости по отношению к иноземной культуре? Нет, дай бог возродиться самим. Чехия исторически не успела открыться для других культур. Мы ведь говорим об очень коротком промежутке историческом. Всего-то прошло 80 лет, вот в 20 веке, со времен создания чехословацкого независимого государства. Возвращаюсь к вашему вопросу. Русские не утверждены в Праге. Русское присутствие в Праге незаметно. Я думаю, что тому причиной то, что утопия переросла в антиутопию, и то, что чешский национальный дух – такой национальный дух, какой он есть. Я называю его консервативным. Чех терпелив, бережлив и консервативен.
Спасибо, Иван. Можно, наверное, возразить, что отношение все-таки к тем же французам, которых вы, Иван, упоминали, к американцам, все-таки куда более дружелюбное, куда более приязненное, чем отношение к русским. Очевидно, это факт, с которым вы спорить не станете. Иван Петрович, прошу вас.
Ну, я думаю, что Иван Никитич несколько упростил, конечно, всю ситуацию, потому что у чехов было стремление восприять и русскую культуру, и западную культуру. Это стремление именно в 20-е годы было очень сильно, потому что чехи хотели выйти на мировую арену после того, как 300 лет самостоятельного государства не существовало. Сравнение с Францией еще, мне кажется, не совсем правильным. Нужно принимать во внимание еще даже чисто количественные измерения русского присутствия, скажем, в Париже и русского присутствия в Праге. Русских в Париже было почти в два раза больше, чем русских во всей Чехословакии. Конечно, они там концентрировались, они там были более заметны. Что касается приема со стороны французов, то нужно сказать, что французская среда очень была тоже тогда замкнута, особенно академическая среда. В академическую среду попасть во Франции для русских было почти невозможно, за исключением нескольких, скажем, Пастеровского института, где русские работали еще с XIX века, а, скажем, Сорбонна никак не приветствовала русских профессоров, и многие перебирались из Парижа в Прагу после не очень удачного вхождения именно во французскую среду, которая берегла для себя свои места.
Простите, я вас перебью на секунду, Иван Петрович. Когда я бываю во Франции, бываю не так часто, следует сказать, у меня всегда ощущение, что какая-то бытовая, внутренняя философия этой страны всех впускать, никого не допускать. Это то, о чем, по-моему, вы говорите.
Да, примерно так. Другой момент, который тут играл очень большую роль, что русское присутствие в Чехословакии и потом в Чешской республике гораздо больше связано с политикой, чем это, скажем, для Франции или для любой другой западноевропейской страны, я не знаю, Испании или Бельгии, там это не играет прямой роли. Тогда как Чехословакия, потом Чехия, помещавшаяся как бы между Германией и Россией, между двумя великими державами, русское присутствие и культурное присутствие всегда сочеталось с этими политическими вопросами. То есть русофильская среда, которая поддерживала и приветствовала русскую эмиграцию, она уже, конечно, не приветствовала Красную армию и потом коммунистическую власть, которая была под давлением отчасти были собственные силы коммунистические, но и отчасти под давлением Советского Союза, возникла в Чехословакии. Так что здесь не было постепенности развития вот этого русского присутствия. Тогда, как, скажем, во Франции от русских сезонов Дягилева еще до Первой мировой войны, потом через русское присутствие в межвоенный период и послевоенный до 60-х годов, это все более-менее развивалось континуально.
Спасибо, Иван Петрович. Иван Толстой. Я начал разговор с того, что около 5,5 месяцев в 21-м году в театре на Виноградах крупнейшая драматическая сцена Чехии, тогда Чехословакии, гастролировала труппа Московского художественного театра, Качаловская труппа. И вот мы слышим от Ивана Петровича, что, в конце концов, не так много было здесь русских. Естественно, ходили чехи на эти спектакли, которые понимали русский и которые интересовались русской культурой. Вот мы живем здесь с вами в Праге 5 с лишним лет. Мы знаем, что в том же театре на Виноградах почти ежегодно устраивается гастрольный показ спектаклей немецких театров, и залы всегда переполнены. Спектакли идут с аншлагом. Но в Чехии, я в этом глубочайшим образом убежден, гораздо больше людей, владеющих русским языком. С вашей точки зрения, придет ли, и если придет, то рискните сделать прогноз, время, когда в том же театре на Виноградах несколько вечеров подряд смогут с аншлагом идти спектакли, но представим себе того же МХАТа. Прошу вас.
Я мечтаю о таком времени. Все 5 вечеров я, наверное, если МХАТ будет столько выступать, буду ходить. Есть это, конечно, разные спектакли, и свою семью с удовольствием сведу. Я очень тоскую без русского драматического театра здесь, в Праге. Почему же это не происходит? Почему Прага не то место, где аншлаги на русские спектакли? И почему нет русских театров? Две причины – интеллектуальная и экономическая. Интеллектуальная, потому что интеллектуальная не в моде. Вот сейчас интеллектуальное не в моде. Сейчас в моде артистическое, сейчас в моде внешнее, сейчас в моде мода, сейчас в моде музыка, все, что хотите, любые другие шоу. Здесь выступало несколько команд КВН, соревновавшихся между собой. Очень дорогие билеты. По 30, по 40, по 50 долларов в зал билеты. Зал полон. Устроители сожалели, что сняли такой небольшой зал, можно было гораздо больше. И тоже вместили бы.
Простите, кто были гости?
Зрители. Русская Прага. Русская Прага. Люди хотят ходить на шоу, но традиционный классический театр кажется им слишком интеллектуальным, слишком культурным, слишком консервативным. Это, к сожалению, по крайней мере, в пражской русской эмиграции, это не в моде. То есть корни этого нужно искать, так сказать, очень глубоко, почему интеллектуальное вообще не в моде. Был бы гений, кто нашел бы точный ответ на этот вопрос, это очень сложное социальное явление. А во-вторых, экономика. Здесь, в Праге, театр не может со своим громадным хозяйством, это целый завод, который должен приехать, правда, много-много фургонов со всяким театральным добром. Цены на билеты все-таки настолько ниже, чем в Германии, в Америке или во Франции, что в Прагу ездить невыгодно. Вот две причины, интеллектуальная и экономическая.
Спасибо, Иван. И в заключение замечу, я как-то говорил об этом уже в одной из наших передач, что на Вацлавской площади вы встречаете по-прежнему, несмотря на введение визового режима въезда в Чехию для российских граждан, не только для российских, сколько угодно русских, но рядышком находится по европейским меркам очень дешевый оперный театр, в котором русских вы не видите почти никогда, за исключением, слава богу, нескольких певиц и певцов из России. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали историк Иван Савицкий и наш сотрудник, комментатор Иван Толстой. Передачу вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Атлантический дневник. Суверенный иммунитет. Журналист Кристофер Хитченс опубликовал в журнале «Харперс» статью под названием «Досье на Генри Киссинджера. Становление военного преступника». Речь идет о советнике по национальной безопасности, а затем государственном секретаре в правительстве Ричарда Никсона. Автор публикации в жанре «досье» обвиняет Киссинджера в военных преступлениях, преступлениях против человечности и терроризме. В вину политику ставится вьетнамское дело и тайные, всегда корыстные мотивы переговорщика, помогшего войне продолжаться 4 дополнительных года. Среди других обвинений Киссинджера – бомбардировка мирных жителей Камбоджи и конституционный кризис в Чили. «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 6 февраля 2001 года.
Атлантический дневник. Суверенный иммунитет. Декабря 1998 года газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Соединенные Штаты, до тех пор соблюдавшие молчаливый нейтралитет в деле депортации из суда над бывшим чилийским диктатором Аугусто Пиночетом, решили рассекретить некоторые документы, связанные с пытками и убийствами в Чили в годы правления Пиночета. А поскольку речь идет не о столь уж далеком прошлом, вполне естественно, что такое решение администрации Клинтона вызвало тревогу у некоторых лиц, в той или иной степени причастных к упомянутым событиям. В их числе был и Генри Киссинджер, советник по национальной безопасности, а затем государственный секретарь в правительстве Ричарда Никсона. Симптомы этого беспокойства саркастически описывает Кристофер Хитченс в статье, опубликованной в журнале «Харперс». Но сегодня речь пойдет не о симптомах, а о мотивах. Статья Хитченса называется «Досье на Генри Киссинджера. Становление военного преступника». Это всего лишь первая часть. Продолжение надо ожидать в мартовском номере, а по объему и плотности содержания угадывается планируемая книга. Поскольку любителей посягнуть на авторитеты в мире хоть отбавляй, бросим хотя бы беглый взгляд на досье самого Кристофера Хитченса. Его, гражданина Великобритании, пожалуй, можно отнести к числу самых известных американских журналистов, причем с репутацией охотника на священных коров. Одной из его мишеней стала в ту пору еще здравствующая всемирная любимица мать Тереза, которой он посвятил книгу с беспощадным названием «Миссионерская позиция». Хитченс – человек откровенно левых взглядов, куда радикальнее магистрального направления американской прессы, которую только ленивый не обвиняет в левизне. Уже много лет он является постоянным сотрудником леволиберального журнала Nation, но часто пишет и для многих других. Его имя почти гарантирует сенсацию, порой на грани скандала. Спору нет, и на этот раз он выбрал себе тему не для слабонервных. Сам Кристофер Хитченс вполне понимает, что его проще, чем кого-либо другого, обвинить в пристрастии, и поэтому с первых строк выкладывает карты на стол.
У читателя не останется никакого сомнения, и уж лучше мне заявить в самом начале, что этот материал написан политическим противником Генри Киссинджера. Тем не менее, я не переставал изумляться тому, какое количество враждебного и дискредитирующего материала мне пришлось обойти вниманием. Для меня представляли интерес только те поступки Киссинджера, которые могут дать основания для возбуждения уголовного дела за военные преступления, за преступления против человечности, а также за преступления в рамках обычного или международного права, включая заговор с целью совершения убийства, похищения и пытки.
Таким образом, партия начинается с жертвы ладьи. Автор настолько уверен в своем материале, что согласен излагать его под неусыпным подозрением. Досье в данном случае не столько метафора, сколько жанр. Хитченс представляет тему за темой, или, если уж прибегать к его уголовно-процессуальной терминологии, статью за статьей. Первая часть открывается вьетнамским делом. В 1968 году в Соединенных Штатах предстояли президентские выборы, и для правящей демократической администрации огромным бременем и препятствием была затянувшаяся и непопулярная война во Вьетнаме. Президент Линдон Джонсон решил отказаться от участия в выборах, и кандидатом от Демократической партии стал вице-президент Хьюберт Хамфри. Важным элементом стратегии по реабилитации партии и повышению шансов ее кандидата была перспектива мирного урегулирования вьетнамского конфликта. С этой целью в строжайшем секрете проводилась дипломатическая кампания по установлению перемирия и прекращению бомбардировок, с тем, чтобы можно было начать в Париже мирные переговоры между Северным и Южным Вьетнамом. Однако за 3 дня до выборов президент Южного Вьетнама Тхиеу отказался от переговоров, и война продолжалась еще 4 года. Хьюберт Хамфри потерпел на выборах поражение, а президентом США стал республиканец Ричард Никсон. У демократов практически не было сомнений в том, что именно люди Никсона саботировали переговоры, обещая Тхиеу, что, придя к власти, они смогут предложить ему более выгодные условия. Но демократам было невдомек, кто мог посвятить их соперников в ход секретных переговоров. На основе анализа многочисленных документов, мемуаров и дневников Кристофер Хитченс приходит к выводу, что тайным агентом республиканцев был никто иной, как Генри Киссинджер, в ту пору один из советников губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера. Рокфеллер, конечно же, был умеренным республиканцем, но Киссинджер всячески афишировал свое презрение к Никсону, и демократы ему вполне доверяли. По словам участника переговоров Ричарда Холбрука, Генри был единственным человеком за пределами правительства, с которым нам было позволено обсуждать переговоры. Киссинджер вступил в тайный контакт с руководителем избирательной кампании Никсона Джоном Митчеллом, который вел секретные переговоры с вьетнамцами от лица будущей администрации. Именно Киссинджер предупредил Никсона о готовящемся прекращении бомбардировок и посоветовал ему воздержаться от выступления с новыми инициативами по Вьетнаму. Помимо правительственных каналов, у него были доверенные лица в самом Вьетнаме, от которых он получал полезные для Никсона сведения. При этом Киссинджер категорически настаивал, чтобы его роль в этом деле держалась в строжайшем секрете, просьба, которую Никсон удовлетворил. Когда Никсон пришел к власти, Генри Киссинджер получил желанную награду – пост советника президента по национальной безопасности, впоследствии повышение в государственные секретари. А в феврале 1969 года в журнале Foreign Affairs была опубликована статья самого Киссинджера с оценкой неудавшихся парижских переговоров по Вьетнаму Джонсона Хамфри. Как отмечает Кристофер Хитченс, по всем основным пунктам эта оценка была положительной, иными словами, возражений у Киссинджера не было. Об этом свидетельствует и тот факт, что когда 4 года спустя Киссинджер провел свои собственные переговоры по Вьетнаму, завершившиеся мирным соглашением, условия были практически теми же, что и в 1969 году. Но это были 4 года жестокой войны, которые унесли жизни 20 тысяч американцев и сотен тысяч вьетнамцев, камбоджийцев и лаотянцев. Ради чего? Согласно выводам Хитченса, Киссинджер саботировал мирные переговоры демократов с единственной целью – обеспечить приход к власти Ричарда Никсона. А поскольку никакой симпатии к Никсону он изначально не испытывал, эту цель можно определить еще уже. У Киссинджера не было иных мотивов, кроме собственной карьеры. Нет никаких оснований полагать, что война была продолжена с тем, чтобы завершить ее на более выгодных условиях. У республиканцев не было в запасе никаких стратегических планов. Как и демократы, они понимали, что война во Вьетнаме, если и не проиграна в прямом смысле, то уж, по крайней мере, переступила ту грань, когда можно ожидать победы. В ту пору, когда, по мнению Хитченса, Генри Киссинджер обрекал миллионы людей на 4 дополнительных года в военном аду, он был просто частным лицом, и такими же частными лицами были его то ли клиенты, то ли патроны, люди команды Никсона. Их любое вмешательство в дипломатический процесс было противозаконным, даже вмешательство по самым высшим мотивам. Но мотивы, вменяемые Киссинджеру, трудно отнести к высшим. Прежде чем перейти ко второму пункту обвинительного заключения Кристофера Хитченса, напомню, что за свои усилия по окончанию Вьетнамской войны Генри Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Суверенный иммунитет. Досье Кристофера Хитченса слишком обширно, чтобы привести его в передачу без купюр, даже конспективно. Поэтому я опускаю эпизод с так называемой рождественской бомбардировкой Северного Вьетнама и инцидент с американским коммерческим судном «Маягес». Следующий пункт обвинения – бомбардировка Камбоджи. Вину Камбоджи был поставлен тот факт, что на ее территории укрывались бойцы Вьетконга, партизанского движения, поддерживаемого Севером. В скором времени после прихода к власти администрации Никсона была секретно разработана и приведена в исполнение программа бомбардировок камбоджийских деревень. Генри Киссинджер принимал прямое участие в осуществлении этой программы. При этом не было сделано никаких предупреждений гражданскому населению, так как секретность операции потеряла бы смысл. Бомбардировки проводились самолетами Б-52 с высоты, которая не давала пилотам возможности отличать гражданское население от партизан. Сам Киссинджер, давая показания в Сенатском комитете по иностранным делам, утверждал, что эти районы не заселены, однако в меморандуме Объединенного комитета начальников штабов приводится точная статистика мирного населения по стадиям операции. В том же меморандуме указывается, что внезапность атаки имеет тенденцию увеличивать число жертв. Поразительна также статистика потерь противника, которая в сумме намного превышает любые реальные цифры, причем сплошь и рядом указывается, что жертвы не имели при себе никакого оружия. Как хорошо известно, Вьетконг, благодаря щедрым китайским поставкам, располагал оружием в избытке, и большинство этих жертв, бомбежек и статистики наверняка были мирные жители. Согласно осторожным оценкам, общее число жертв среди гражданского населения Камбоджи составило около 350 тысяч человек, а в Лаосе, который вскоре был тоже втянут в конфликт, 600 тысяч. Камбоджа и Лаос, суверенные государства, были втянуты во вьетнамский конфликт без объявления войны и без уведомления Конгресса. И страданиям их мирного населения трудно подобрать оправдание, даже чисто стратегическое. Ричарду Никсону с трудом удалось избежать предъявления соответствующих обвинений в процессе импичмента. Но его государственный секретарь, в равной мере несущий ответственность за операции в Индокитае, так и не дал адекватного объяснения. Как не устает подчеркивать Кристофер Хитченс, каждая жертва в этой войне после 1968 года была лишней. Следующий акт этой драмы переносит нас в Чили, где в 1970 году на выборах относительное большинство голосов получил левый кандидат Сальвадор Альенде. Такое развитие событий вызвало недовольство в овальном кабинете, где было принято решение любыми средствами воспрепятствовать утверждению Альенде на посту президента, что в соответствии с Конституцией страны должен был сделать парламент по истечении 2 месяцев после выборов. Генри Киссинджер, до этого не проявлявший к Чили никакого интереса и презрительно называвший страну кинжалом, нацеленным в сердце Антарктики, возглавил эту операцию. В описании этих событий Кристофер Хитченс опирается на подробное расследование, проведенное Симором Хершем и другими американскими журналистами. В общих чертах план предусматривал осуществление государственного переворота силами чилийской армии. Но на этом пути стояли серьезные препятствия. В отличие от многих других латиноамериканских стран, армия Чили не имела традиции вмешательства в политику, и растоптать эти традиции в кратчайший срок не представлялось возможным. Кроме того, во главе армии стоял генерал Рене Шнайдер, человек высоких принципов, на сотрудничество которого рассчитывать не приходилось. Тогда было решено устранить его, предпочтительно путем похищения, таким образом, чтобы подозрение пало на левые круги, и в стране возник бы конституционный кризис. В Сантьяго стали предлагать 50 тысяч долларов офицерам, которые взяли бы на себя такую миссию. Хотя даже глава ЦРУ Ричард Хелмс уверял, что шансов на успех исключительно мало. Вопреки советам Хелмса, а также посла в Чили Эдварда Кори, выбор Киссинджера пал на отставного генерала Роберто Вио, члена правоэкстремистской группировки «Родина и свобода», ранее замешанного в попытке государственного переворота. Ему были обещаны автоматы и гранаты со слезоточивым газом. В ответ на предупреждение агентов ЦРУ о том, что Вио слишком безумен, чтобы ему доверять, была организована вторая группа захвата во главе с генералом Камило Валенсуэлой. Речь по-прежнему шла якобы только о похищении, но никаких указаний относительно дальнейшей судьбы заложника дано не было, и поэтому предсказать результат было нетрудно. Вечером 19 октября группа Валенсуэлы с подкреплением от ВИО совершила первую попытку захвата, безуспешную, потому что генерал Шнайдер оказался не в той машине, на которой сосредоточились террористы. Валенсуэле и его помощникам было приказано выдать по 50 тысяч долларов при условии, что они предпримут новую попытку. И 20 октября они вновь взялись за оружие, опять безуспешно. 22 октября Валенсуэле были переданы обещанные автоматы, но его опередили. Группе ВИО удалось убить Шнайдера. Впоследствии Киссинджер утверждал, что не несет ответственности за этот инцидент, поскольку в соответствии с первоначальным уговором речь шла только о похищении, и ссылаясь на то, что ВИО получил распоряжение воздержаться от действий. Но члены группы ВИО участвовали в операции Валенсуэлы на всех ее стадиях, и провести границу между двумя заговорами трудно. Как замечает Хитчинс, во всех цивилизованных странах, в том числе и в США, попытка похищения, при которой похищаемого убивают, является не смягчающим, а отягчающим обстоятельством. Однако Сенатский комитет по делам разведки не усмотрел такого обстоятельства, отметив, что автоматы, выданные Валенсуэле, при убийстве не использовались, и что само убийство не значилось в первоначальных планах. Трудно, однако, отмахнуться от заключения, что перед нами акт террора. Я привел лишь некоторые из обвинений, содержащихся в первой части статьи Кристофера Хитчинса. Предстоит еще вторая часть, а в мае ожидается публикация книги. Хитчинс обвиняет Генри Киссинджера в военных преступлениях, преступлениях против человечности и терроризме, за которые он должен отвечать перед судом, либо в Соединенных Штатах, либо перед Международным трибуналом. Насколько вероятно такое развитие событий? Испокон веков ответственность руководителей государства за поступки, совершенные ими в период этого руководства, была минимальной, если исключить простые акты мести, дворцовые перевороты и революции, которые трудно считать инструментами юстиции. Их оберегал принцип так называемого «суверенного иммунитета», в соответствии с которым тот, перед кем отвечают все, не отвечает ни перед кем. Такой принцип больше подходит деспотической монархии, чем демократии, но до известных пор на его страже стояла слепая традиция. Первый удар по суверенному иммунитету нанес Нюрнбергский процесс, вынесший приговоры руководителям нацистской Германии. С юридической точки зрения он не слишком состоятелен, поскольку у побежденных судили победители по несуществующим законам, а среди обвинителей-палачей был такой же палач Вышинский. Но мы живем в эпоху, когда начинает оформляться структура международного уголовного права. И одним из первых реальных прецедентов стал арест генерала Пиночета в Великобритании. Теперь ему предстоит отвечать перед судом собственной страны, и мы пока не вправе судить ни об исходе этого процесса, ни о прецеденте. Трудно, однако, удержаться от заключения, что время суверенного иммунитета проходит. Вспомним хотя бы об ордере на арест бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, выданном Гаагским трибуналом. Возможно ли, что мы или хотя бы наши дети будут жить в мире, где ответственность деспота или вельможи за свои поступки сравняется с нашей собственной, где за убийство, шантаж или воровство, не говоря уже о пытках или геноциде, ему будет отмеряться той же мерой? Я хотел бы ответить на этот вопрос утвердительно, но проще предоставить заключительное слово Кристоферу Хитчинсу.
Если меры не будут приняты, правосудию будет нанесено двойное или тройное оскорбление. Во-первых, это будет нарушением важнейшего и в наше время не подлежащего сомнению принципа, согласно которому даже те, кто обладает высшей властью, не могут быть выше закона. Во-вторых, это создаст впечатление, что уголовное преследование за военные преступления и преступления против человечности – удел неудачников или мелких деспотов из весьма незначительных стран. Это, в свою очередь, приведет к политизации потенциально благородного процесса и оправданному подозрению в существовании двойных стандартов. Многие, если не большинство из политических партнеров Киссинджера в Греции и Чили, в Аргентине и Индонезии сегодня находятся в тюрьме или в ожидании суда. Его собственная одинокая безнаказанность отвратительна. Если оставить ее как есть, мы постыдно подтвердим слова древнего философа Анахарсиса, утверждавшего, что закон подобен паутине, достаточно силен, чтобы удержать слабого, и слишком слаб для сильного. Во имя бесчисленных жертв, известных и неизвестных, пришло время свершиться правосудию.
Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмыслена. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре. намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0, ignition,
lift off. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».